Вот эта моя собака бросилась на волка, что довольно странно, потому что все другие собаки разбегаются, увидев его. Но мой зубастый Мидор не оробел, и мы вдвоем освободили Жанетту. Она обезумела от страха, но отделалась только несколькими царапинами.
Такое точное свидетельство прекратило все предположения. Писарь Флоризель сконфузился. «А вы уверены, — спросил он, — что этот зверь был волк?»
«Уверен ли? — отвечал Жан Годар. «Я его видел, как вижу вас. Я даже вырвал у него пригоршню шерсти, пока он боролся с моим храбрым Мидором. Да, это волк, но такой огромный, как наш осленок. Цвета он серого. Я никак не мог проткнуть его ножом. Он тащил Жанетту, которая, однако, весьма здоровая девушка, как я тащил бы годовалого ребенка. А Мидора отбросил ударом головы шагов за 20. Право не знаю, как бы мы с ним справились, если бы работники с фермы не прибежали к нам на помощь, и это заставило волка удалиться в лес. Однако, извините, честная компания, — продолжал крестьянин, — я должен исполнить поручение господину Бальи и спешу воротиться в замок. Я так думаю, что сегодня вечером опасно будет в Меркаарском лесу, куда убежал волк.
Жан Годар засвистал своей собаке и ушел так поспешно, что не слышал посреди шума нового голоса, который говорил с испугом. «Зверь в Меркаарском лесу! Да защитит нас святая дева! А ведь нам надо проезжать этот лес по дороге к мадемуазель де Бержак!» Предшествовавший разговор происходил на местном наречии, а это последнее замечание, напротив, было сказано по-французски. Удивленные этой странностью, разговаривавшие обернулись и приметили двух путешественников на лошаках, приблизившихся к группе, не будучи примеченными, и слышавших все, что было говорено. Один из путешественников был бенедиктинец в белом и черном костюме своего ордена. Капюшон, откинутый назад, показывал волосы, обрезанные в виде венца, и умную голову, оживленную блестящими и кроткими глазами. Ему было не более 40 лет, но начало полноты, следствие сидящей жизни, а может быть, также наклонности хорошо поесть, грешок духовных лиц того времени, округлило его формы и вредило совершенной правильности его румяного лица. Его тонкая одежда и упряжь лошака показывали непростого монаха. И действительно, серебряный крест, висевший на его груди на широкой ленте, был знаком высокого духовного звания. Товарищ его, молодой человек лет 25, со строгостью, не лишенный изящества, имел длинные белокурые волосы без пудры и без завивки, вопреки обычаям того времени. При нем не было шпаги. Но шпага тогда не отличала уже достаточным образом дворян, потому что самые смиренные чиновники считали вправе завладевать этим знаком благородного звания. Черты его были прекрасны, выразительны, а во взгляде, когда он оживлялся, не было недостатков смелости. Гибкий и хорошо сложенный, он должен был быть очень ловок во всех телесных упражнениях. Однако незнакомец, казалось, не сознавал этих внутренних достоинств. Деликатность его лица заставляла думать, что учение и размышления более занимали его свободное время, нежели игры и удовольствия, свойственные юности. Что-то скромное и сдержанное обнаруживало в нем юношу, еще недавно вырвавшегося от дисциплины сурового воспитания. Но можно было угадать в нем по некоторым резким и как бы невольным движениям, по нахмуриванию бровей, по интонациям голоса, энергию и ум, которые не могут не обнаружиться при первом удобном случае. Этот молодой всадник подражал с покорностью, происходившей без сомнения от продолжительной привычки, всем движениям монаха, которому он оказывал привязанность и уважение. Он остановился, когда остановился бенедиктинец, и слушал так же, как и он, жуткое известие, привезенное в Лангонь Жаном Годаром. Но он, казалось, нисколько не разделял испуга своего спутника, и ироническая улыбка, не будучи презрительной, играла на его губах, над которыми начинали пробиваться усы. Как только добрые лангоньские граждане взглянули на путешественников, шляпы и шапки исчезли как бы по волшебству. Почтительная тишина распространилась в толпе, только что шумной и оживленной. Хорошенькая трактирщица мадам Ришар первая обрела присутствие духа. «О, отец Бонавантюр, настоятель фронтенакского аббатства!» — сказала она, сделав бенедиктинцу самый любезный поклон. «И месье Леоне, племянник его преподобия!» Тут она сделала новый поклон молодому человеку, который отвечал ей тем же, покраснев. «Добро пожаловать в наш город, почтенный отец! Удостойте нас благословить!»
«Благословляю и вас, дочь моя, и всех христиан, слышащих нас!»
Рассеянно отвечал бенедиктинец.
«Но, боже мой, мадам Ришар, я сейчас слышал, что это ужасное животное, живоданский зверь...»
«Уж, наверное, — перебила трактирщица самым ласковым тоном, — вы не проедете Лангонь, не отдохнув у меня? Ваше присутствие принесет счастье моему бедному дому». «Если, как я думаю, вы едете в Меркуар, вам непременно надо будет остановиться где-нибудь по дороге, и лучше уж здесь».
«Мне хотелось бы, дочь моя», — отвечал бенедиктинец. «Но вы слышали, что нам нельзя запоздать, а единственная дорога в замок идет через лес».
«Вы непременно приедете в замок до ночи. Согласитесь сойти с лошади, и я подам вам полдник, который вам понравится. Вы знаете, что я иногда умею угостить вас по вкусу». Настоятель, по-видимому, почувствовал сильное искушение.
«Да, да, вы неподражаемы, признаюсь, в приготовлении голубей с шампиньонами и яичницы с форелью, моя милая мадам Ришар. Но теперь нам не время предаваться чувственности, может быть, достойной порицания. Что вы скажете, Леоне?» — обратился он к племяннику. «Остановиться нам у мадам Ришар?»
«Я в вашем распоряжении, дядюшка», — скромно отвечал Леоне. «Вот уже 6 часов путешествуем мы по горам, а вы очень легко позавтракали в аббатстве. Вам непременно нужны пища и отдых. С другой стороны, и лошакам нашим не худо бы отдохнуть».
«Хорошо», — сказал настоятель, аппетит которого боролся против страха. «Мы здесь остановимся на минуту. Слышите, мадам Ришар, только на минуту. Не заставляйте же нас ждать. Нам достаточно малейшей безделицы, чтобы подкрепить наши истощенные силы. Какая жалость, дочь моя, что мы рабы нашего презренного тела».
Хорошенькая трактирщица бросила на присутствующих взгляд, исполненный гордости и радости. «Положитесь на меня, преподобный отец!» — вскричала она. «Какое счастье для моего дома! Пожалуйте, пожалуйте, все готово, слава богу, меня не застанут врасплох!» Она схватила за узду лошака, на котором сидел бенедиктинец, и с торжеством повела его к гостинице, между тем, как Леоне следовал за ними с равнодушным видом.
«Хм!» — сказал Блинде с насмешкой. «Жалею я тех бедных путешественников, которым придется после этого остановиться у вдовы Ришар. Вместо обеда их будут почивать рассказами о подвигах отца Бонавантюра».
Но никто не слышал этого замечания насмешника Блинде. Как только любопытные увидели, что путешественники вошли в гостиницу, они разошлись разглашать повсюду, что настоятель фронтенакского аббатства приехал в Лангонь, что он остановился со своим племянником у мадам Ришар, что они оба едут в замок Меркуар и в городке пустились в разные предположения, от которых мы избавим слушателя.